Podfm.ru представляет подкасты на Барсамании. Больше, чем диалоги.
Доброго времени суток, уважаемые барсаманы. Сегодня для вас 10-й подкаст на Барсамании, 10-й подкаст этого сезона. Мы сегодня будем обсуждать итоги минувшего кубкового противостояния с мадридским Реалом, а также немного затронем тему ближайшей перспективы по ходу сезона. Спешу вам представить моих сегодняшних собеседников. Хочется сказать то, что сегодня у вас будет возможность услышать женский голос. Эта возможность довольно-таки редкая. Сегодня в качестве гостя выступает Камила Кубаева. Она также является ведущей блога La Premier на сайте sports.ru. Камила, привет.
Всем привет.
И также сегодня навестил нас в подкасте главный администратор сайта barsamania.com Алекс Кими. Саш, привет.
Здравствуйте.
Ну, собственно, предлагаю начать. Прежде всего, скажите, пожалуйста, какие у вас общие такие впечатления о матче? Потому что я видел в сообществе довольно оригинальную мысль Кими относительно того, что матч-то был не таким уж и зрелищным и классным, как все говорят. Какие самые главные впечатления вы можете выделить?
Ну, раз меня начали, наверное, я и скажу по поводу этой мысли. Я на самом деле не сказал, что он был не какой-то красочный или, может быть, в нем было мало событий. Отнюдь нет. Но восхищение последним классиком я как-то не воспринимаю, если честно. Потому что здесь была какая-то игра нервов, каскад просто безумнейших ошибок, которые преобладали в этом матче. И, наверное, здесь больше было не какого-то футбола, а именно психология. Притом психология именно сыграла, наверное, ключевую роль во втором тайме, когда Барселона, ну, мягко говоря, просто поплыла. Поэтому сам матч, наверное, был интересен для любителей какой-то интриги, для любителей каких-то острых ощущений, кому не хватало валидола по ходу этого сезона. А вот для любителей именно футбола как игры, каких-то потрясающих интересных действий игроков, каких-то интересных ходов, наверное, здесь этот матч был, ну, скорее разочаровывающим.
Ну, я согласна с Кими, в принципе. Когда первый раз, да, посмотрела этот матч в прямом эфире, то очень было много эмоций. Но прежде всего это были эмоции, потому что когда я сегодня уже пересматривала матч специально, чтобы оценить как-то более здраво, он не показался мне настолько захватывающим, особенно с точки зрения футбола. Действительно, было очень много эмоций, было очень много психологии. Скорее, была война именно психология. И я бы сказала, что счет 2-1 в первом матче не сыграл на руку Барсе, потому что все-таки чувствовалась какая-то, не то что расслабленность изначально, но какая-то комфортность, мне кажется. И поэтому матч оставил очень двоякое впечатление лично у меня. Ну, а футбольные причины – это уже другие причины. Очень много брака было, я согласна полностью с Кими. Но это, опять же, от нервов, от того, что команды просто играли от ножа.
У нас было такое мнение, стереотип, что классика уже не то, что оно нам надоело. И вот, собственно, команда выдали то, возможно, чего многим так не хватало. И после этого складывается вопрос. Вот что бы вы выбрали? Спокойные, неинтересные, однообразные, но величественные победы Барса? Или вот такой вот валидол и качели, которые не факт, что дадут положительный исход нашей любимой команде? Что думаете?
Ну, лично я бы выбрала, наверное, что-то между, потому что спокойные, умеренные, размеренные победы Барселоны все-таки не доставляют такого удовольствия, когда Барс побеждает, да, чем, например, победы вот в таких матчах. Победа, как во втором матче Суперкубка, да, в августе, это определенная победа. А победа со счетом 5-0 – это великая победа, но она, конечно, другая. Поэтому сравнивать здесь особенные эмоции, мне кажется, нельзя. Такие матчи, они нужны команде, потому что не то, что Барса стала уже заедаться, но явно вышла уже не с тем настроем, с каким, например, выходила год назад или даже летом. Мне так кажется.
На самом деле, мне кажется, что вообще здорово, что каждая классика это получается какая-то совершенно разная история. И при том история даже далеко не всегда с счастливым концом, как мы помним, предыдущий кубок, который у нас завершился, как известно, на Месталье в дополнительное время не лучшим для нас образом. Поэтому, безусловно, здесь с Камилой соглашусь, но в том, что, в общем, здесь не стоит делать какой-то определенный выбор. Более того, мне кажется, что выбирать в классик вообще не приходится. Тут как пошло-поехало, так и пошло, на самом деле. Поэтому было бы вообще замечательно, что каждая классика действительно приносила нам совершенно новые результаты, и, может быть, даже иногда и отрицательные, чтобы были поводы, так скажем, стремиться дальше и развиваться.
Наверное, да, в этом есть какая-то логика, что команде иногда нужна встряска, и все в одном ключе вечно происходить не может. Что ж, ну, здесь, в общем-то, ясно. Ну, а теперь перейдем к более такому глубокому вопросу. Мы все знаем то, что наша команда испытывает определенные трудности в феврале, и уже февраль-то подкрадывается. И как считаете, опять же, тут скорее психология, вот эти два провала и вообще не самая яркая игра, или уже начало функциональной ямы какой-то?
Ну, честно говоря, я не верю во все эти кризисные периоды. Вернее, даже не так. То, что согласно статистике в феврале мы частенько не добираем очков, это, конечно, правда. Ну, знаете, правда такая половинчатая. Потому что, опять же, эти потери зачастую следовали с теми соперниками, с которыми мы их, в общем-то, и вполне могли ожидать. В эту категорию попадают и традиционно неудобоваримые для нас попугаи, и Атлетико, и Арсенал, и мадридское заклятие в виде Леона. Такие игры после жутко напряженного января, когда Испанская футбольная федерация издевается над игроками и заставляет играть через два дня на третий, безусловно, вынуждают к потере очков. Да и если вы заметили, в нынешнем сезоне игра, в общем, на игру тоже не приходила. Вспомните те же самые 0-1 от Хетафе и потом три выноса тела просто-напросто. Так что не верю я в эти какие-то кризисные периоды. Думаю, что все это, в общем, довольно надуманная вещь. Здесь все вполне логично развивается.
Ну, я не соглашусь с Кими. Может быть, не кризисные какие-то, да, периоды, но все равно какой-то спад чувствуется. Потому что в конце игры с Реалом было видно, что Барса еще физически, если было бы дополнительное время, как на Месталье было, то вполне возможно, Барса также бы пропустила в какой-нибудь контратаке, если бы Азил еще сыграл бы хорошо, как раньше не было, да, так скажем.
Камил, да. Прерву тебя буквально на секундочку, но ты вспомни, какой вообще Реал сам по себе, что это за команда. Это команда именно физики. Команда, которая сама по себе на этом во многом и построена.
Да,
то
да,
есть
согласна.
С Реалом, безусловно, вообще сейчас не то, что в примере, в мире, наверное, по физике сравниться ни одна команда не может.
А, но про Барселону тоже часто говорят, что физическая форма одно из главных достоинств. Потому что такой прессинг, который выдерживает Барселона, да, как прессингует соперника, это очень надо физически быть сильным. Но все равно я согласна с тобой, что Реал физически сильнее Барселоны, да? Ты так хочешь сказать? Просто я уточняю.
Нет, на самом деле именно физическая форма команды в целом, она просто безумно какая-то фантастическая для, наверное, не только для Премьер, но и вообще в принципе. То есть Мурини подготовил команду настолько здорово, что какими вообще не были бы их противники, в любом случае Реал их перебегает, переборет, поэтому...
Вот это да, это я согласна полностью. Да, что Реал физически сильнее, быстрее, но скорость — это и есть главное сейчас коза Реала. И если бы я говорю, что было бы дополнительное время, за счет физики Барселона бы пропустила, я считаю. Только бы чудом не пропустила, как в конце, потому что было видно, что наши защитники, Пуёль там уже вообще с такими глазами бегал, что еще немного казалось, и все, что упадут все. Ну, это лично мое мнение. Я считаю, что так.
Ну, так, на самом деле, мне кажется, Карлес это вообще, мне кажется, заставлять бегать, это какое-то кощунство. Человеку уже столько лет, мне кажется, его просто надо носить на троне и иногда заставлять отбивать мячи.
Ну да.
Что ж, ну, и тут такой случай, когда сложно говорить о каком-то однозначном факторе, но я бы сказал то, что скорее тут более очевидно превосходство Мадрида в физике, чем какие-то проблемы у нас. Собственно, нас не хватило, их хватило, оттого они и давили.
Я вот не думаю, что нас не хватило. Нас хватило вот именно настолько, насколько нужно было хватить, потому что если бы не хватило, мы проиграли, я считаю.
Ну вот смотри, мы, в принципе, не сказать, понимаешь, мы и игру не вели, и в конце мы уже откровенно потеряли инициативу и полностью контроль.
Ну, как самое плохое, сказал Кими, это самый лучший, мне кажется, термин, которым можно рисовать игру.
Поплыли, Камил, для нынешней Барсы это получается то же самое, что и не хватило. Если Барса плывет, то ее не хватает, мне кажется.
Ну, на самом деле, я немножко хочу издалека зайти вот к этому вопросу, как раз таки, наверное, касающийся расхлябанности в концовке, да? А один наш там очередной известный псевдоэксперт, назовем его так, в одном из интервью на телевидении сказал, что когда Реал проиграл Барселоне 0-5, он бы на месте Мурини просто бы повесился в раздевалке.
Ну банально, да, на Марсе там мы уже находимся, да.
Да-да-да, банально, потому что над его командой формами там издевались и глумились. В нынешнем кубковом противостоянии после трех таймов исход был в целом-то схож. Было 1-4. И на Касильяса и Роналду точно так же просто страшно было смотреть. На лицах читалось единственное слово «опять». Может, даже наверняка эта фраза была длиннее, но цензура не позволяет мне передать всю гамму чувств. Тем более, это у нас все-таки девушка, поэтому ограничимся этой фразой. Да и, наверное, вы себя сами вспомните в этот момент-то, полагаю. Все идутся, что все думали, наверное, уже о Валенсии в полуфинале, о том, чтобы вздремнуть лишний часок. Ну, потому что в Москве это уже было сколько там, 2 часа ночи, да, где-то. И так далее. Поэтому уверен, что в Барселоне все тоже думали, в принципе-то, уже аналогичным способом. Ведь во втором тайме в действиях Реала кардинальных изменений не было. Да, безусловно, были проведены удачные замены. В частности, наконец-то заменили Диара, который чудесным образом попал под амнистию в данной встрече, не знаю. Собственно, мадридцы играли по привычно разработанной схеме, по которой они играют во всех классиках при Мауриньо. Это жесткий прессинг, при том слово жесткий, ну, во всех смыслах. Грубость, фолы, симуляции, которые, кстати, успешно приняли у каталонцев. Ну и, безусловно, это фантастическая физика, которой стоит только позавидовать. Вот.
Я бы еще сказала, извини, что я тебя перебиваю, что, наверное, в первом классике ярко сыграла Азил. То есть, если в предыдущих матчах он терялся именно после Барселоны и не мог все свои лучшие качества показывать, то здесь, выйдя с Кака, они очень даже много нам проблем доставили.
На самом деле, да, здесь Озил тоже, или Озил, правильнее это нас как его назвать-то, Озил? Озил, ну пускай будет Озил. Так вот, он-то, безусловно, сыграл на порядок лучше, чем предыдущий классик, но мне кажется, что здесь и Барса позволила себе расхлябанность. Реал, на самом деле, ничего феноменального не придумал, не показал в втором тайме. Он играл в свой привычный футбол, в который он играет и в любых других матчах, и просто в матчах с Сарагосами и Бетисами ему этого вполне хватает, а в матчах с Барсой обычно этого не хватало. А в данном случае этого хватило просто потому, что Барс перестал играть в свой футбол. Пас не шел, в физике мы изначально все же проигрывали Реалу, появилась определенная нервозность и получился соответствующий результат. Я бы сказал так вот, что Пинта — это такое олицетворение всего того, что творилось с Барсой на поле во втором тайме. Такой комично неуклюжий образ сложился.
Ну, я вот бы еще добавил, что лично я ожидал, когда же Пинта вступит в игру по-настоящему, и когда будет там пас нападающему или еще что-то. Это случилось, и Пинта исправился, конечно, но Пинта показал, что он Пинта. Поэтому, да, тут есть
благодаря
такая тема.
Пинта, и не только, можно сказать, мы как раз один гол пропустили, могли и второй пропустить.
Когда... Нет, я не спорю, я тоже хорошо отношусь к Пинто, но определенная нервозность иногда случается.
Нет, я наоборот говорю, что мы благодаря ему, с иронией, могли пропустить второй мяч.
А,
кто? Ну, Криштиан, да? Он прям на ход, кому он там дал передачу?
Нет, Игуаину.
Игуаину.
Он, ну, собственно, кстати, отбил.
У Игуаина, можно сказать, слава богу, что он, как говорят, человек гол, но если у него не пойдет, то у него тоже не пойдет. То есть три он мог хитрик заделать. Но не получилось. Mm-hmm. И чисто из-за везения.
Ну, жаль, что у Пинта не идет всегда, постоянно. Стабильный закон. Стабильный игрок тоже стабильный, признак класса, мне кажется.
Ну, Пинта не имеет практики, да и просто кубковый вратарь. Тут, в принципе, все понятно. Единственное, что Барселона еще и показала, что она может себе позволить и считает это возможным таким матчем выставлять вратаря, который априори считается резервистом. Ну да ладно.
Ну мне кажется, что, извини, да, два слова по этому поводу, что это не то, что может себе позволить, это, мне кажется, какая-то глупость, откровенно говоря.
Ну я бы не сказал, я считаю, что это жест...
жест в сторону Пинту, но...
Это жест чистой души, понимаешь, это посыл, это прекрасный посыл.
Но этот посыл, но результат, мне кажется, все-таки должен стоять превыше этого посыла. Поэтому Вальдес, но если бы у нас был какой-то вратарь, я очень хорошо отношусь к Вальдесу, да, но который был бы супернадежный, и в плане нервов они не были бы схожи, но Пинто, в принципе, с Вальдесом, они в плане эмоциональности, в плане нервов достаточно схожи. Поэтому, наверное, здесь можно понять.
Ну вот, Камил, скажи, пожалуйста, вот ты можешь представить, что Муриньо при возможности поставить Касилеса поставит резервного вратаря?
Вот я не могу.
Мадрид. Но вот поэтому как раз и Гвардиола может, потому что он совершенно другой. И он антипод Муриньо, как Муриньо антипод Гвардиола. Вот поэтому, собственно.
Ну я думаю, что дело не в этом, но вполне возможно. Спорить нет.
Ну самое интересное, что слово посол, в общем, такое двоякое звучание, да, мне кажется, что оно к Пинто как раз и относится очень здорово.
Ну да. Кими затронул такую тему о том, что Мадрид ничего прекрасного не показал. С этим не согласны почти все болельщики Бланкас. И после матча сразу понеслась то, что королевский клуб возвращается, и это переломный момент. Я безусловно согласен то, что команда из Мадрида сыграла замечательно, но опять же, вот я придерживаюсь мнения Кими, что ничего сверхгениального показано не было. Две ошибки, два гола. И Барса не самое лучшее. Не кажется ли вам, что эти разговоры, они преждевременны и носят характер вот как-то, я не знаю, подбодрить себя самого?
Ну, может быть, они не безосновательные, но они, конечно, преждевременные. Потому что вот реакция Роналду на первый мяч Педро, да, когда там чуть не заплакал Криштиану, да, ну можно это так назвать. Мне кажется, это вот и есть вся реакция Реала на результат этого матча. Как бы они ни говорили сейчас, что вот мы лучше, все равно в психологии остается, что Барса прошла дальше. Что об этом говорить?
Ребят, знаете, мне кажется, что Реал-то в принципе раньше мог потягаться с Барсой. Вопрос-то только стоит в том, только с какой Барсой мог потягаться. Реал, в общем-то, все тот же. Да, за время работы Мурини он отладил свою схематичную игру, превратился в универсальную машину, которая пнет свою линию, даже когда счет 1-4 по сумме двух матчей. И он с феноменальным постоянством набирает очки, круша своих соперников направо и налево. И это не работает, ну или, скажем, не до конца работает только с одной командой. Команды, которая совершенно нестандартна в современном футболе, которую просто нельзя подогнать под какую-то единую схему. Барселона такая, знаете, изящная, но капризная девушка, которая неизвестно, что выкинет в следующий момент. Раз, и Абидаль забил. Два, и Пуёль прилетел с крыши откуда-то. Три, и Пикет у нас центр-форвард. Тут даже уже Пепе теряется, кого ломать он должен, собственно. И Реал, безусловно, стал сильнее. И результаты примеры тому яркое подтверждение. Но мадридцы очень хороши, это, безусловно, не вопрос. Да и с Барса он, безусловно, может тягаться. Но только если дама будет в игривом настроении, ну, как в эту среду, а ее кавалер по классике, ну, будет привычно хамить.
Я, кстати, тоже согласна, что Реал сейчас превосходит Барселону только в физике, а никаком о другом превосходстве говорит вообще клуб.
Да, сезон-то еще длинный, и итоги этого сезона, как я уже сказал, они покажут все. И здесь, возможно, противостояние в Лиге Чемпионов, чего, я думаю, не все хотят. И еще ответка в премьере. То есть будет о чем поговорить. Но, тем не менее, предлагаю вам сейчас вернуться к самому матчу. И одной из тем для обсуждения стала неудачная игра в центре поля. И здесь многие наши болельщики говорили о том, что уж как-то слишком много игроков у Барселоны в средней линии, и непонятно, что делал Фабригас, где он играл и какую роль он привносил в эту игру. Что можете сказать по количеству игроков в центре поля и Франческо?
Ну, меня лично вот эта вот позиция дико удивляет, скажем так. Играли мы 5 лет, восхваляли нашу полузащиту мечту, и тут на тебе, получи фашист-гранату. Мы частенько критиковали оборону. Бывали претензии к атаке, ну, что практически не бьем поворотом, например. А тут, оказывается, вот оно что. Все наши проблемы в полузащите, оказывается. Нет, безусловно, у Реала были моменты. И два из них, ну или три, ну так считают в Мадриде, да, они реализовали. Мы забили всего-то два. Ну вы вообще вспомните, против кого мы играли. Мы играли не против Сарагосы, не против Бетиса. Мы играли против Реала. Как многие сейчас убеждены, второй команды в мире на данный момент. И чтобы Роналду и компании создавали вообще моментов, ну там и трех пугелей в центре защиты будет мало на самом деле. Или чтобы Кассис пропустил там 5 мячей, надо не только, чтобы Месси или Хави были на пике формы, а надо, чтобы вся команда была на пике формы. Да, мы можем говорить о том, что центральная линия Барса провела далеко не самый свой лучший матч. Но делать из этого какие-то далеко идущие выводы, по-моему, рановато. Я бы не стал спускать всех собак на того же Фабригаса. Ну, не в сетке едином у нас кроется проблема всего второго тайма, сами понимаете.
Ну, само собой, никто как бы не спускает, но в последнее время мы можем говорить о том, что СЭСК — это ложная девятка, партнер Месси, игрок, который вариативно перемещается по фронту нападения. А в этом матче не сложилось такое впечатление, что СЭСК был какой-то действительно фигурой. Камила, что скажешь?
Ну, во-первых, о ложной девятке сейчас даже говорить, мне кажется, не стоит, потому что только Санчес был нападающим. Я полностью согласна с Кимми насчет перенасыщенного центра поля. Это какой-то бред, мне кажется. Потому что суть Барса есть, это перенасыщенность в центре поля, и красота этим и создается, которую все так любят. А дальше. Ну, Стас, конечно, потерялся. То есть он терялся, скажем так. Он, мне кажется, не всегда понимал, что ему нужно делать. Ну, правильно сказал Кимми, что в Реале играют не последние футболисты мира, и они тоже знают прекрасно, как действовать против СЭСКа. Потом, мне кажется, мы забываем тот момент у Фабригаса. У него сейчас очень сложная психологическая ситуация, потому что, когда он перешел, естественно, он был абсолютно счастлив, что он вернулся домой, в Барселону и так далее. Но даже сейчас тех эмоций мы у него не видим, и когда происходит... Ну, такой стресс, да, у человека, очень сложно поэтому найти себе силы. Какая-то пустота происходит. Мне кажется, вот у Фабригаса именно сейчас такой период, когда ему просто даже найти сложно какие-то эмоциональные силы, да, чтобы взорваться, чтобы взять там игру на себя и так далее, как у него было это в первом классике. Вот, мне кажется, вот об этом тоже не стоит забывать.
Да, я даже добавлю по поводу как раз-таки перенасыщенности. На самом деле, 95% матчей у нас при такой вот именно расположении полузащитников обычно мяч просто вообще не доходит даже до Вальдеса, да, и Реал, наверное, яркое исключение тому, когда Пинто пришлось даже попрыгать там, побегать. Более того, что касается нападения, да, у нас тоже, в принципе, все в полном порядке. Мы посмотрим на количество забитых мячей, и мы видим, что даже не только в примере, но, в принципе, и в классике два забитых мяча, по-моему, вполне достаточно. Так что вот эти все претензии по полузащиты, мне кажется, необоснованными.
Мне кажется, эти претензии все в основном от того, что раньше Грамин Реал 5-0, то потом 3-1, и это идет от разбалованности. Что Реал-то тоже, надо понимать, что Реал становится сильнее и играет совсем уже не так. Тем более сейчас такой период, что февраль и так далее.
Ну вот, я бы еще добавил то, что действительно не стоит всех собак спускать на полузащиту, еще учитывая тот фактор, что сложилась такая ситуация, когда в центре поля было не только наших игроков много, но еще и много игроков в белых футболках. Именно поэтому и не получилось там ничего развернуть, потому что плотность была очень высока и давление тоже. Тут было довольно непросто нашим игрокам.
От этого очень высокий процент брака, который был даже у Хави, у Иньеста в начале матча, да, до того, как он получил травму. Все равно был очень высокий процент брака, именно из-за прессинга, конечно.
Угу. Ну, последней темой, наверное, о которой стоит поговорить, и я думаю, не очень основательно, ну, относительно самого матча, это судейство. У нас есть три варианта, как ответить, я так полагаю. Первый — это, как ответил Педро, судья ошибался в обе стороны. А другие позиции заключаются в том, что прежде всего Стелла ударит Лас, и все бы изменилось. Или же где-то повезло больше уже Барсе. Вы как считаете, нейтрально или в какую-то сторону все-таки было больше такого судейского фарта?
Я считаю, как Педро.
Кимми?
Ну, у меня, как обычно, судейские длинные и долгие тирады.
Ну, давай боюсь, чуть-чуть.
Я боюсь уже, мы не вложимся в эфир. Нет, на самом деле проблема-то, конечно, в том, что ведь Янос ошибался в обе стороны, безусловно. И ошибки были грубые и в ту, и в другую сторону, без вопросов. Но просто это сам по себе такой человек, который, в общем, уже показал, что на классика он работает, мягко говоря, не лучшим образом. У него уже были эксперименты с назначением на классика, и, в общем, эти эксперименты себя, откровенно говоря, не оправдали. Человек более-менее, в принципе, является, в общем-то, арбитром довольно небезнадежным, ну, по крайней мере, для Испании. Но конкретно вот на центральных матчах у него работа начинает, знаете, просто, я бы так сказал, его просто немножко перегревается мозг, и он начинает работать просто по инерции. Светит в одну сторону, потом понимает, что ошибся, начинает светить в другую сторону. Это, в принципе, довольно типично для испанского судейства. Мне кажется, что вот в этом конкретном матче так и было. То есть он понял, что он начал ошибаться в одну сторону, не удалив Ласса Диара. В итоге он все-таки удалил игрока, но в итоге получилось, что попал под горячую руку Рамос. Ну и с пенальти там тоже, в общем, определенные вопросы есть к арбитру, безусловно. В общем, мягко говоря, не самый лучший его матч.
Да, наверное, так. Я бы хотел добавить, что по Лассо это, наверное, не то, что какая-то ошибка. Это скорее, как многие подмечают, просто нежелание удалять и, может, какой-то страх. Да, судья, конечно, был не на высоте.
Он просто испугался того давления, которое...
Само собой.
...на него, естественно. Даже если он объективно, он бы его объективно удалил, да, но все равно бы на него бы очень много всего вылил. Вот что вот, и если бы Мадрид еще проиграл намного крупнее, что вот, там Мадриду опять не дали, вот Мадрид, начал бы Мауриньо опять свою любимую историю. Вот все.
Самое интересное, что уже, как обычно, комитет судей Испании это все уже рассмотрел, изучил по 30 раз все видеозаписи, ему же уже написали там жалобы со всех сторон. Угу. Результаты, в общем, следующие, что он считает, что Витенс судил абсолютно нормально. Единственная претензия, по которой согласился он, это именно удаление Диара, точнее, не удаление Диара. Все остальные решения Витенса в Испании посчитали, ну, это нормальная работа, хорошо.
Посчитали, что не увидел, ну, руку он там мог не увидеть, толчок он мог не увидеть, а вот это он должен был, да.
И я думаю, последний вопрос носит итоговый характер, завершающий относительно конкретного матча, относительно противостояния, повторюсь. Но все-таки это такое захватывающее противостояние закончилось. Неизвестно, ждет ли нас что-либо еще в этом сезоне помимо премьеры. И какие главные итоги вы можете выделить? И прежде всего, на ваш взгляд, каким остался расклад сил среди двух испанских суперграндов?
Мне кажется, ни о каком изменении расклада сил не может идти речь, пока Реал, извиняюсь, не обыграет Барс. Пока Реал не выиграет у Барселоны, ни о каком изменении о том, кто первая команда, кто вторая команда, несмотря на таблицу премьера, не может идти речь.
Ну, а мне кажется, что история далеко не завершилась на самом деле. Она только-только начинается. Все самое интересное еще впереди. Фактически все самое сладкое в этом сезоне, по-моему, только-только начинается. И не забываем про ту же самую Лигу Чемпионов. Там-то они встретятся, ну, наверняка, я вас гарантирую.
Mm-hmm. Я тоже согласна с Кимми, конечно, все только начинается, потому что Реал только сейчас подходит к тому уровню, когда он может тягаться с этой Барселоной. И именно сейчас, можно сказать, не то что на равных, но сейчас Реал в своей лучшей форме. И сейчас будет самое интересное расстояние в Лиге Чемпионов, до этого мы, конечно, попадем на них. И классика в апреле, это будет что?
Ну да, посмотрим, как будет складываться сезон. Теперь у нас еще все-таки есть время, чтобы обсудить еще какие-то темы, которые касаются ближайшей перспективы. Я предлагаю этим заняться. Как вы знаете, у нас вылетел Иньеста с очередной травмой все той же мышцы бедра на 2-3 недели. Санчес тоже вылетел. А совсем скоро нас ждет Валенсия, с которым нам придется сыграть трижды за 3 недели. Ну, еще остальные соперники, с которыми нам непозволительно терять очки. У нас нету Вилли, у нас нету Иньесты, у нас нету Санчеса, а матчи продолжаются. Что сделает Барса для того, чтобы пройти вот этот вот отрезок, войти вот в этот самый февраль и постараться минимизировать возможность осечки? На кого вы рассчитываете и каких действий от Гвардиолы и тренерского штаба ожидаете в такой непростой ситуации?
Ну, смотрите, у нас выбыл Вилья, охали и ахали, как же мы без него. Но ничего, живем вроде потихоньку, да? Несколько матчей в этом сезоне проводили мы без Пике и Пуйоля. Но так, на секундочку, это все еще два наших основных центральных защитника. Вы представьте себе любую другую команду, которой вы лазарите оба центра дефа. Это же апокалипсис просто. Сушим весла, поднимаем лапы кверху и на дно к Титанику. А мы и там как-то справились. Сейчас, мы говорим, у нас короткая скамейка. А как будто в начале сезона у нас была просто длинная, дальше некуда. Ну и, собственно, в чем проблема-то? Наверняка в ближайшее время основные силы, безусловно, мы бросим на первый матч Кубка с Валенсией и Лигу чемпионов с Байером. Безусловно, это, наверное, два приоритета. Все же в чемпионате у нас соперники, ну, так скажем, на которые мы можем выставить так называемые смешанные составы с неизменным наличием, естественно, Месси во всех играх. Я думаю, ничем другим нас Пеп не удивит. Безусловно, именно предстояния в Кубке и в Лиге чемпионов будут приоритетными. И, наверное, как раз-таки три поединка с Валенсией будут, наверное, самым жарким зрелищем февраля. Безусловно, тем более, что именно третий матч с Валенсией у нас будет в чемпионате, что самое, на самом деле, страшное. Потому что, как известно, именно третий матч может превратиться в такой поединок, когда уже... Ни одни не хотят, ни другие не могут, и в итоге получится какая-нибудь нулевая ничья или 1-1, которая будет очень не кстати нам в чемпионате, учитывая то отставание, которое у нас уже есть от Реала 5 очков.
Так, ну, я, в принципе, не согласна с Кими насчет смешанного состава, но если считать Педро и Куэнко сейчас не первым составом, то да. Мне кажется, здесь особой проблемы нет, потому что, слава богу, Педро здоров. Вот если Педро был бы нездоров, это была бы действительно проблема. Но есть еще Куэнко.
Ну, нет, безусловно, Куэнко-то мы, конечно, подписали вот только что, да, до 2015 года, но все же, наверное, игроком основного состава, ну или первого даже состава, пока что еще Куэнко называть, ну, довольно-таки тяжело, даже несмотря на то, что он провел, ну, довольно уже времени...
Конечно, но просто смешанный состав, я так понимаю, это вот то, что, например, играли мы во втором матче со Сасуной, да, например, когда у нас там играл Серхи Роберто и так далее. Вот это смешанный состав. А так... Почему? Педро основной состав. В принципе, у нас есть замена для Санчеса. Педро будет играть все матчи. Я так думаю.
Ну, Педро-то, конечно, будет играть. Тут уже просто больше некому. Я понимаю, что Пике на позицию Педро мы пока что не поставим. Он еще не готов. Чуть не хватает силенок, мне кажется.
Но я вот все-таки склонен считать, что на таком этапе, да, когда предстоят игры с Валенсией, все-таки потеря Иньесты... Она значительна. И потеря Санчеса, который находился в замечательной форме, тоже очень не кстати. И все-таки неизвестно, как сейчас Педро себя покажет, вернется ли он на пик своей формы или нет.
Но Педро вот вышел, опять забил. Главное достоинство Педро – оказаться в нужное время, в нужном месте. Пока что он его не теряет, и слава богу.
Ну, Игуаин так тоже думал, на самом деле. А травмы-то они, в принципе, никогда не бывают кстати. Ну, понятное дело, что будет... гораздо сложнее без Иньесты и Санчеса. Но, по-моему, команда вполне и без них может справиться. Тем более в предстоящих матчах там у нас нету Реала, к счастью, да. По-моему, у нас календарь-то не ожидается. Еще 10 матчей с Реалом, да, в ближайшее время.
Ну да, пока что вроде не дошло до этого.
До марта точно нет.
Ну, посмотрим, на самом деле, что нас ожидает.
Просто Барселоне ныть о том, что у нее не хватает игроков, это немножко даже как-то неудобно, мне так кажется. Потому что другая любая команда сказала бы, что вы такое вообще говорите? У вас играют лучшие футболисты мира, неужели невозможно найти замену? Так что, мне кажется, это просто какие-то отговорки и так далее. Барселона должна обыгрывать тех соперников, которые сейчас в чемпионате. А с Валенсией придется, конечно, попотеть.
Ну вот, собственно, по таким фундаментальным темам мы прошлись. И тут очень, кстати... подвернулась новость о том, что на Камп Ноу создадут колумбарий. Но пока что об этом только проследовало заявление об этом. Но существует информация о том, что Барселона пополнит свою казну на 6 миллионов евро. И для тех, кто не осведомлен, что это за слово «колумбарий», можно сказать, что это место, где размещают прах людей, урны с прахом людей. И это место будет прямо под стадионом. Вот, собственно, двоякое мнение, может быть, на этот счет. На мой взгляд, друзья, это как-то странно, когда под стадионом будет прах людей. На мой взгляд.
Ну, я тоже так считаю. Это можно сказать, что играют на кладбище люди. У меня очень категоричное мнение на этот счет. Я считаю, что, конечно, Рассель может быть и хороший бизнесмен, но то, что он пытается так заработать деньги, это еще хуже, чем надпись Qatar Foundation на футболках игроков. Потому да что вообще. Это бизнес-ход, которым следуют все команды. А вот колумбарий – это немножко как-то даже странно, потому что, во-первых, болельщики Барселоны – это люди абсолютно разных религий, да, так скажем, да. В каждой религии люди относятся к, ну, как правильно сказать, да, к ритуалу.
Да, очень индивидуально.
По-разному. И когда, предположим, вот вы там, не знаю, там, из того же из Катара, да, там, из России, там, из Индии и так далее, вы приходите на стадион, просто для некоторых это даже может быть потом каким-то отрицательным фактором, чтобы не приходить на Камп Ноу. У меня так.
Да, Камил, на самом деле, я-то, конечно, поддерживаю тебя в этом вопросе, но тут надо не забывать, что Россель, его задача, это в первую очередь пополнять клуб деньгами. Различными способами. Когда у любого экономиста перед глазами маячат какие-то миллионы денег, у него сразу, в общем-то, забываются все остальные вообще какие-то понятия.
Ценности.
Да, ценности, безусловно.
Я понимаю, просто высказываю сомнения. Я считаю, что это просто недопустимо. Особенно учитывая там связь Барселоны с ЮНИСЕФ и так далее, всякие благотворительные программы и так далее. Если как бы мы здесь учитываем этическую сторону вопроса, да, для Барселоны это очень важно, то ни в коем случае нельзя при создании колумбария не учитывать эту сторону вопроса. Ни в коем случае.
А вы знаете, вот сейчас как раз-таки у нас на главной висит там фоточка такая с подкастом, да, первая классика Кубки Короля, и мне кажется, как раз-таки наш игрок, один всем известный, очень удивлен тем, что решил Россель создать этот колумбарий, да, посмотрите на Абидаля, а? У него аж рот открылся от такой новости.
Ну, эта фотография скоро исчезнет, но я думаю, те, кто ее видели, запомнили, да, да. Я немного не понимаю, смотрите, даже, собственно, на что ориентирован этот ход? На то, что человек сможет думать. Вот я истинный болельщик Барселоны, и мой прах находится под храмом футбола, под местом, которое является местом поклонения моей религии и так далее. Ну вот как-то так, да, то есть людей, что будет цеплять, то, что клуб их сердца, их синегранатовое сердце, и будет навеки или не навеки у стадиона, так почему нельзя создать место?
Ты знаешь, если бы можно было бы как Данко, да, вырвать из своей груди сердце, да, и вот положить его в какой-нибудь красивый сосуд и вот на Камп Ноу поставить в музей, я думаю, эта бы идея мне понравилась, честно. Но если... Серьезно. Но если дело происходит с прахом, это немножко другое. Все-таки, мне кажется, это неправильно. Потом, вот ты скажи, ты бы хотел, чтобы на тебе футбол играли? Вот просто, вот представь, да, вот, например, чтобы на тебе футбол играли, даже там Месси, там, великий футболист мира, там, Месси, там, Роналду, там, из всех других там клубов, не знаю. Вот ты бы хотел?
Ну, я вот, смотри, я что думаю, что вот это осознание того, что то, что прах человека остается под Camp Nou, это какое-то магическое ощущение, и для тех людей, что одержимы Барселоной воистину, это как раз будет очень интересно. И я озадачен тем вопросом, неужели это нельзя осуществить на какой-то другой территории, создать примерно то же самое, как-то сопряженно с клубом, но не под стадионом, ребят, не под стадионом.
Там же футбол играют. Если можно было бы создать, извиняюсь, да, что перебиваю Кима, если бы можно было создать там, предположим, кладбище со Сьюд, да, например, там, кладбище, там, ну, или, так скажем, вот здесь похоронены, или, там, например, здесь покоятся с миром самые преданные, самые,
да.
Так сказать, болеющие всю свою жизнь люди за Барселону. Это одно. Но под стадионом меня вот этот сам факт возмущает. Даже возмущает, я бы так даже сказала. Потому что я не понимала, как это все. Мне кажется, даже такие футболисты, которые у нас верующие, там, Абидальки, да, мне кажется, они будут очень удивлены.
Нет, а вы так сказали про Месси, а я представил несколько другую картину. Представляете, прыгает Пинта и падает на вас сверху. Это же вообще, наверное, страшная картина, мне кажется.
Умрешь второй раз.
Ну да, что-то в этом роде, мне кажется. Какие-то у нас совершенно...
Подумаешь, ты уже умер, а к тебе опять смерть пришла.
Да, какие-то жуткие картины рисуются у нас в конце вообще подкаста. Я опасаюсь, как бы кто вообще дожил до следующего подкаста.
Не, на самом деле и Пепе есть с шипами.
А падаешь, а еще Пепе потом приходит. Так это вообще же страшно.
Ну да, да, если подытожить, то... Можно сказать, что это решение наверняка многим покажется как минимум неоднозначным, но наш президент таков, что главный его курс – это стабилизация финансового состояния клуба, и он будет делать все, чтобы так оно и было.
А вот даже... Да. Ну,
говори.
Хорошо. Ну, кстати, у нас на форуме-то, мне кажется, уже кто-то нашелся даже, кто задумывается об этой идее-то. Так что я бы не был так категоричен. Все-таки находятся любопытные персонажи, которые думают, что, в общем, могут помочь клубу разными способами.
Ну, да.
Я считаю, что одно дело мог помочь клубу, а другое дело личное дело. Это каждого человека, когда, как он хочет быть похоронен и так далее. Одно дело связать себя с Барсой навсегда, да? А другое дело вот этот стадион, вот это меня смущает. Это немножко, как какие-то вещи немножко, мне кажется, несовместимы.
Ну да, на крайний случай становись сосио и вноси членские взносы. Тоже поможешь как-нибудь, поэтому... Очень спорно.
Тем более 20 тысяч урн, и там сколько получается? 6 миллионов, да, евро. Ну что, это такие большие деньги. Если были бы 6 миллиардов евро, например. Вот, а 6 миллионов – это не такие большие деньги для Барса. Сосьос только получает 24, кажется, миллиона, или даже больше. Я вот сейчас не помню.
Да, мне кажется, мы втроем решили помогать клубу все-таки другим способом, да?
Да.
Ну да, да. Что ж, ну я думаю, что на сегодня стоит закругляться. Итоги минувших битв в Кубке Короля подведены. И главное то, что мы добились успеха. Наверняка баталии с Реалом еще дадут о себе знать не только в премьере. И будет еще больше поводов поговорить. И я хочу сказать то, что... Перед тем, как обдумать этот выпуск, я очень переживал то, что Барса просто выиграет без разговоров и о чем мы будем говорить. Но так получилось, что говорить было о чем, и с одной стороны это даже радует. Есть о чем поговорить, и это просто замечательно. Ну, а я хочу поблагодарить людей, которые... Во-первых, не так часто бывают в подкастах, как Алекс Кими, главный администратор сайта Barsamania.com. Саша, большое спасибо за участие. Я думаю, большинство будут рады тебя услышать.
Да, спасибо огромное. И надеюсь, что в следующий раз мы сыграем с Реалом уже не в час ночи по Москве, а в 22:45. Я даже так думаю. Всего доброго, счастливо.
Да, и всем известная девушка Камила Кубаева, ведущая... блога La Premier на sports.ru. Все ее знают. Камила, большое спасибо за участие и поздравляю тебя с дебютом.
Спасибо, Ронин, спасибо за приглашение. Было очень интересно. Надеюсь, первый день не получился комом.
Ну, я тоже так надеюсь. Это был 10-й подкаст на Барсамании. Всем синих гранатах побед. Сезон входит в ту фазу, которая воистину будет замечательной, я надеюсь. До связи.